Карл Густав Юнг. Отношения между эго и бессознательным. Предисловие ко второму изданию, 1935. Эта небольшая книга была написана на основе лекции, которая была опубликована в 1916 году под названием «La structure de la conscience». Позже эта же самая лекция вышла на английском языке под названием The Concept of the Unconscious в сборнике Collected Papers on Analytical Psychology. Я упоминаю об этом, дабы подчеркнуть, что настоящий очерк появляется в печати не впервые, но представляет собой скорее результат длительных попыток уловить и, по крайней мере в общих чертах, описать своеобразный характер и течение драм интерьер, внутренние драмы, процесса трансформации бессознательной психики. Эта идея независимости бессознательного, которая столь радикально отличает мои взгляды от позиции Фрейда, возникла у меня еще в 1902 году, когда я занимался изучением психической истории одной молодой женщины, страдавшей сомнамбулизмом. Примечание. К психологии и патологии так называемых оккультных феноменов. Конец примечания. В лекции на тему содержания психозов, прочитанной в Цюрихе в 1908 году, я подошел к этой идее с другой стороны. В 1912 году я проиллюстрировал некоторые основные положения на примере индивидуального случая и одновременно привел исторические и этнические параллели этих явно универсальных психических явлений. В упомянутом выше очерке «La structure de la conscience» я впервые попытался дать всесторонний обзор данного процесса. Это была всего лишь попытка, несовершенство которой я хорошо осознавал. Материал оказался столь трудный, что я не мог и надеяться изложить его в одном очерке. Посему я оставил его на стадии предварительного отчета с твердым намерением вновь обратиться к этой теме в будущем. Спустя 12 лет, в 1928 году, накопленный опыт позволил мне существенно переработать формулировки 1916 года. Результатом этих усилий стала небольшая книга «Отношения между эго и бессознательным». На этот раз я постарался главным образом описать связь эго-сознания с бессознательным процессом. В соответствии с замыслом, особое внимание было уделено тем явлениям, которые следует считать реакциями сознательной личности на воздействие бессознательного. Таким образом, я попытался хотя бы косвенно приблизиться к самому бессознательному процессу. Эти исследования по-прежнему далеки от удовлетворительного завершения, ибо ответ на ключевой вопрос о природе и сущности бессознательного процесса еще не найден. Я бы не осмелился приступить к этой чрезвычайно трудной задаче, не имея достаточного опыта. Посему ее решение откладывается до будущих времен. Верю, что мой читатель не откажет мне, если я попрошу его рассматривать настоящую книгу как искреннюю попытку с моей стороны сформулировать интеллектуальную концепцию новой и еще не исследованной сферы переживаний. Речь идет не о продуманной системе мысли, а об определении сложных психических переживаний, которые никогда еще не становились предметом научного исследования. Поскольку психика является иррациональной данностью и не может, согласно прежним представлениям, быть приравнена к более или менее божественному разуму, не стоит удивляться, что в своем психологическом опыте мы необычайно часто сталкиваемся с процессами и событиями, которые не соответствуют нашим рациональным ожиданиям и, следовательно, отвергаются рационалистической установкой сознания. Такая установка непригодна для психологического наблюдения, ибо она в высшей степени ненаучна. Мы не должны указывать природе, что делать, если хотим наблюдать ее в неискаженной форме. Поскольку в данной работе я попытался обобщить накопленный за 28 лет психологический и психиатрический опыт, моя небольшая книга в известной мере может претендовать на серьезное отношение. Естественно, я не мог высказать всего в одном единственном сочинении. Продолжение рассуждений последней главы со ссылкой на понятие самости читатель найдет в моем комментарии к «Тайне золотого цветка», книге, которую я издал совместно с моим другом Рихардом Вильгельмом. я посчитал необходимым сослаться на эту публикацию, ибо восточная философия сотни лет занимается внутренними психическими процессами и потому, ввиду большой потребности в сравнительном материале, может оказать бесценную помощь в психологическом исследовании. Карл Густав Юнг. Октябрь 1934 года. Часть первая. Влияние бессознательного на сознание. Глава первая. Личное и коллективное бессознательное. Примечание. Текст печатается по сборнику Карла Густава Юнга «Аналитическая психология», издательство АСТ, Москва, 2020, в который входят две работы «О психологии бессознательного», отдельное издание в серии «Эксклюзивная классика», издательство АСТ, Москва, 2020, и «Отношения между эго и бессознательным». Нумерация абзацев в данном издании сохранена для удобства навигации по тексту. Конец примечания. Согласно Фрейду, содержание бессознательного можно свести к инфантильным тенденциям, вытесненным в силу их несовместимого характера. Вытеснение – это процесс, который начинается в раннем детстве под нравственным воздействием окружающей среды и продолжается в течение всей жизни. С помощью анализа вытеснение устраняется, а вытесненные желания становятся сознательными. В соответствии с этой теорией, бессознательное содержит только те элементы личности, которые вполне могли быть осознанны и оказались подавлены лишь в ходе процесса обучения. Хотя, с одной стороны, инфантильные тенденции бессознательного наиболее очевидны, тем не менее было бы ошибкой определять или оценивать бессознательное исключительно с этой точки зрения. У бессознательного есть и другая сторона. Она включает не только вытесненные содержания, но и весь психический материал, лежащий ниже порога сознания. Невозможно объяснить сублиминальную, подпороговую природу всего этого материала на основе принципа вытеснения, ибо в этом случае устранение вытеснения должно наделять человека феноменальной памятью, которая впредь не забывала бы ничего. Таким образом, мы утверждаем, что помимо вытесненного материала, бессознательное содержит все те психические компоненты, которые оказались ниже порога, а также сублиминальные чувственные восприятия. Кроме того, мы знаем, как из богатого опыта, так и по теоретическим причинам, что бессознательное содержит и такой материал, который еще не достиг порога сознания. Это семена будущих сознательных содержаний. Равным образом у нас есть основания полагать, что бессознательное никогда не пребывает в покое в смысле отсутствия активности, но непрерывно занято группировкой и перегруппировкой своих содержаний. Лишь в патологических случаях эту активность следует считать полностью автономной. В норме она координируется с сознательным разумом в рамках компенсаторной взаимосвязи. Можно предположить, что все эти содержания носят личный характер, ибо приобретаются в течение индивидуальной жизни. Поскольку эта жизнь ограничена, количество приобретенных содержаний в бессознательном также должно быть ограниченным. Если так, возможно опорожнить бессознательное либо с помощью анализа, либо путем составления полного перечня бессознательных содержаний на том основании, что бессознательное не может продуцировать ничего сверх того, что уже известно и ассимилировано в сознание. Также мы должны предположить, что если б можно было остановить погружение сознательных содержаний в бессознательное, покончив с вытеснением, то активность бессознательного была бы парализована. Это возможно лишь в очень ограниченной степени, о чем мы знаем из опыта. Мы побуждаем наших пациентов не терять вытесненные содержания, которые были вновь ассоциированы с сознанием, и ассимилировать их в свой жизненный план. Однако, как мы убеждаемся ежедневно, эта процедура не производит на бессознательное никакого впечатления, ибо оно спокойно продолжает продуцировать сновидения и фантазии, которые, согласно теории Фрейда, возникают из вытесненного личного материала. Если в таких случаях продолжать систематическое и непредвзятое наблюдение, мы обнаружим материал, который, хотя и схож по форме с предшествующими личными содержаниями, но содержит аллюзии, выходящие далеко за пределы личной сферы. Подыскивая пример, иллюстрирующий только что сказанное, я особенно живо припомнил пациентку, страдавшую легким истерическим неврозом, который, как мы выражались в те дни, около 1910 года, главным образом проистекал из отцовского комплекса. Этим мы хотели подчеркнуть тот факт, что своеобразное отношение пациентки к отцу стояло у нее на пути. Она отлично ладила со своим ныне покойным отцом. Это было главным образом чувственное отношение. В таких случаях обычно развивается интеллектуальная функция, которая позже становится мостом, связывающим человека с миром. Наша пациентка занялась изучением философии. Ее энергичное стремление к знанию было мотивировано ее потребностью выйти из состояния эмоциональной привязанности к отцу. Эта операция может оказаться успешной лишь в том случае, если ее чувства могут найти выход на новом интеллектуальном уровне, возможно, в формировании эмоциональной связи с подходящим мужчиной, эквивалентной прежней связи. В данном конкретном случае, однако, такого перехода не произошло, ибо чувства пациентки остались в подвешенном состоянии, колеблясь между отцом и одним не совсем подходящим мужчиной. Как следствие, движение вперед было приостановлено. Проявился тот внутренний разлад, который столь характерен для невроза. Так называемый нормальный человек, вероятно, может с помощью мощного волевого усилия разорвать эмоциональные узы с той или другой стороны. В противном случае, и это, вероятно, происходит чаще всего, он преодолеет трудности бессознательно, по накатанной колее инстинкта, не давая себе отчета в том, какого рода конфликт скрывается за его головными болями и прочими физическими недомоганиями. Однако любой слабости инстинкта, у которой может быть множество причин, достаточно, чтобы воспрепятствовать гладкому бессознательному переходу. В этом случае всякий прогресс тормозится конфликтом, а результирующий жизненный застой эквивалентен неврозу. Вследствие застоя психическая энергия растекается в самых разных направлениях, без всякой пользы. Так возникают чересчур сильные возбуждения симпатической системы, ведущие к нервным расстройствам кишечника и желудка, или возбуждается блуждающий нерв, и, соответственно, сердце, или фантазии и воспоминания, сами по себе достаточно неинтересные, становятся переоцененными и начинают терзать сознательный разум, раздувание из мухи слона. В этом состоянии необходим новый мотив, дабы положить конец болезненной подвешенности. Сама природа прокладывает для этого путь бессознательно и косвенно посредством явления переноса. Фрейд. В ходе лечения пациентка переносит имаго отца на доктора, тем самым делая его в некотором смысле отцом, а в том смысле, в котором он отцом не является, субститутом недосягаемого для нее мужчины. Таким образом, доктор становится и отцом, и своего рода возлюбленным, иными словами, объектом конфликта. В нем противоположности объединены, в силу чего он выступает квазиидеальным решением конфликта. Сам того не желая, он становится объектом завышенной оценки, почти невероятной для стороннего наблюдателя, ибо пациент видит в нем спасителя или Бога. Такое сравнение совсем не так смешно, как кажется. Конечно, быть одновременно отцом и возлюбленным – это чересчур. Никто не в силах долго выдержать такое именно потому, что это слишком. Нужно быть по меньшей мере полубогом, дабы играть эту роль без перерыва, ибо все время придется только отдавать. Пациенту в состоянии переноса это временное решение поначалу кажется идеальным, но только поначалу. Через какое-то время он оказывается в тупике, который ничем не лучше невротического конфликта. В действительности, ничего, что могло бы привести к реальному решению, пока не произошло. Конфликт был просто перенесен. Тем не менее, успешный перенос, по крайней мере временно, заставляет невроз исчезнуть. По этой причине Фрейд совершенно верно видел в нем исцеляющий фактор первоочередной важности, но одновременно и просто промежуточное состояние, которое, хотя и сулит возможность исцеления, само исцелением не является. Это отчасти затянувшееся обсуждение представляется мне абсолютно необходимым для понимания моего примера, ибо моя пациентка находилась в состоянии переноса и уже достигла верхней границы, где застой начинает вызывать неприятные ощущения. Возник вопрос, что дальше? Я, разумеется, сделался спасителем, и мысль отказаться от меня была для пациентки не только крайне отвратительной, но и определенно пугающей. В такой ситуации обычно проявляется так называемый здравый смысл с целым репертуаром наставлений. Ты просто должен, ты же не можешь и так далее. Поскольку здравый смысл, к счастью, явление не слишком редкое и не совсем безрезультатное, пессимисты, я знаю, существуют, рациональный мотив может в чувстве воодушевления и бодрости, которое возникает при переносе, выпустить столько энтузиазма, что мощным волевым усилием человек решается даже на болезненную жертву. Если это происходит успешно, жертва приносит свои плоды. Бывший пациент одним прыжком оказывается в состоянии практически исцеленного. Доктор обычно настолько этому рад, что не замечает теоретические трудности, связанные с этим маленьким чудом. Если же прыжка не получается, как произошло с моей пациенткой, возникает проблема устранения переноса. Здесь психоаналитическую теорию окутывает кромешный мрак. Очевидно, мы должны положиться на смутную веру в судьбу. Так или иначе, все уладится само собой. Перенос автоматически прекращается, когда у пациента заканчиваются деньги, однажды заметил один мой весьма циничный коллега. Или же длительное пребывание пациента на стадии переноса оказывается невозможным в силу неизбежных требований жизни. Требований, которые заставляют пойти на невольную жертву, иногда с более или менее полным рецидивом в результате. Бесполезно искать описание таких случаев в книгах, поющих дифирамбы психоанализу. Конечно, существуют и безнадежные случаи, где ничто не помогает, но есть и такие пациенты, которые не застревают и не обязательно отказываются от переноса с разбитым сердцем и больной головой. В связи с моей пациенткой я сказал себе, что должен быть приемлемый и четкий выход из этого положения. Хотя у моей пациентки давно закончились деньги, если они у нее вообще были, мне хотелось узнать, что придумает природа, дабы найти удовлетворительный выход из тупика переноса. Поскольку я никогда не воображал, будто наделен тем самым здравым смыслом, который в любой сложной ситуации точно знает, что делать, и поскольку моя пациентка знала об этом не больше моего, я предложил ей понаблюдать за процессами в той области психики, которая осталась незагрязненной нашей всезнающей мудростью и сознательным планированием. В первую очередь, я имел в виду ее сновидения. Сновидения содержат образы и мысленные ассоциации, которые мы не продуцируем сознательно. Они возникают спонтанно, без нашей помощи и являются представителями непроизвольной психической активности. Посему сновидение есть, строго говоря, в высшей степени объективный, естественный продукт психики, от которого можно ожидать указаний или, по меньшей мере, намеков на определенные базовые тенденции в психическом процессе. Далее, поскольку психический процесс, как и любой другой жизненный процесс, есть не просто каузальная последовательность, но также процесс с телеологической ориентацией, то от сновидения можно ожидать, что оно даст нам определенные индичия, буквально доказательства, свидетельства, относительно как объективной каузальности, так и объективных тенденций, именно в силу того, что сновидение – суть не что иное, как саморепрезентация психического жизненного процесса. На основании этих размышлений мы с пациенткой подвергли ее сновидение тщательному исследованию. Дословное воспроизведение всех этих сновидений завело бы нас слишком далеко. Посему я ограничусь тем, что обрисую лишь их основные черты. В большинстве сновидений фигурировала личность врача, то есть действующими лицами, без сомнения, выступали сама сновидица и ее доктор. Последний, однако, редко появлялся в своем естественном обличье, но обычно был характерным образом искажен. Иногда его фигура оказывалась сверхъестественных размеров, иногда он казался необычайно старым, иногда обретал сходство с ее отцом, но в то же время был любопытным образом вплетен в природу, как в следующем сновидении. Ее отец, который в действительности был невысокого роста, стоял с ней на холме, заросшем пшеницей. Она чувствовала себя крошечной рядом с ним, и он казался ей подобным великану. Он поднял ее с земли и взял на руки, как маленького ребенка. Ветер носился по пшеничным полям и колыхал пшеницу, а он качал ее на руках.